Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Смерть Иоанна Крестителя. Из Иерусалима Иисус Христос пошел с учениками своими к Иордану, где Иоанн продолжал еще крестить приходивших к нему. Услышав, что ученики Христовы также крестят, Иоанн сказал народу, что теперь дело его кончено и что настанет время проповеди и служения самого Мессии. И действительно, скоро после этого Иоанн был заключен в темницу и потом предан смерти. Вот как это случилось. Царь Ирод преступным образом отнял у брата своего Филиппа жену его Иродиаду и жил с нею беззаконно. Иоанн смело и сильно укорял его за такое нарушение закона. Раздраженный Ирод хотел было умертвить Иоанна, но, боясь народа, который почитал Иоанна как пророка, бросил его в темницу, где он долгое время и находился в заключении. Однако же Иродиада не удовлетворилась этим и всячески искала смерти пророка. Случай к тому скоро представился. Раз Ирод, празднуя день своего рождения, сделал большой пир, на котором плясала дочь Иродиады, и своею пляскою так угодила Ироду, что он с клятвою обещался ей исполнить все, чего только она не попросит от него. Она, по наущению матери своей, подошла к Ироду и сказала: «Дай мне здесь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Услышав это, царь опечалился, но, не желая нарушить клятвы и стыдясь пировавших с ним, велел дать ей, чего она просила, и послал в темницу отсечь голову Иоанну. Отсеченную голову пророка на блюде поднесли девицы, и она отнесла ее к своей матери. Ученики же Иоанна, взявшие обезглавленное тело его, погребли, потом пошли и возвестили об этом Иисуса Христа.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы о паломничестве с протоиереем Ильей Шапира.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Отец Илья, вам Господь дал возможность побывать в таких дивных местах, удивительных, как на горе Синай и на Афоне, то есть в Монашеской республике. На Синае могут побывать многие, и в том числе паломницы женского пола, а вот паломничество на Афон, оно доступно, опять же, по воле Божией только мужчинам. Расскажите об этом паломничестве на Святую гору Афон.
Вдруг появилась такая возможность, и я не стал отказываться. Но дело в другом. Вот на Синае своя красота, но эта красота такая пустынная, сугубо.
А здесь вы отправились в удел Божией Матери, и живое присутствие и покров Божией Матери — это то основное, да, что сразу ощутимо и, наверное, и отличает.
Да, но вот я поразился, вот некая аналогия, конечно, тут есть и с Синаем тоже. Красота в чем? Пароход называется «Спаситель» в переводе, «Сатирос». И вот этот пароход заворачивает за мыс, и открывается Афон. Первые 10 минут охватывает просто такой немой восторг от красоты природы. Царь Давид как высшую красоту в природе определил: посреди гор пройдут воды. Этого там в избытке. Более того, мы не застали, но уже рассказывали, что когда льет дождь, то все эти узенькие ручейки, водопадики, становятся такими бурными потоками, и тогда просто еще красивее. Но я не знаю. Но первые 10 минут – это, повторюсь, немой восторг. А потом – так, стоп, зачем ты сюда приехал? И видишь вот эти монастыри. Каждый камушек в этих зданиях, в этих кельях, в буквальном смысле слова, все дается с невероятным трудом. Чтобы построить вот эти гостиницы, вот эти братские корпуса, это видно, очень хорошо видно. Это просто все своими руками. Поражает то, что человек, который это строит, он умирает, не достроив. В абсолютном большинстве случаев. То есть, он не видит плодов своих внешних трудов. Вот какой-то недострой, руины. Вот не было ничего, стали руины, потом из одних руин другие руины. И где-то поколению к третьему, к четвертому что-то там уже в завершенном виде появляется. И это дивный повод к смирению. И дивный повод к тому, чтобы заботиться только о главном. Что происходит в твоей душе? Никакие внешние достижения значения не имеют вообще. И эти руины, может быть, оказываются дороже в очах Божиих, потому что положены на это немыслимые труды, чем красиво, быстренько отстроенный храм где-то в миру, или, может быть, там дворец, собор, все что угодно. Тут, конечно, вот эта параллель возникает, да, известно, царь Ирод Великий был величайшим
строителем.
В истории строителем. Да. А что в душе происходило? Кошмар. Вот так и здесь. Это первое. Далее, первое наше, собственно, путешествие было к самой оконечности полуострова, в скит Святой Анны. Это уже у самой горы Афон. И это место, оно, конечно, самый глубокий след в памяти оставило. Оно не такое красивое, как многие монастыри. Да, там очень все скромно. Во всех отношениях. И служба скромная. Там несколько человек всего пребывают постоянно. И настоятель скита, встречаясь с нами, с этого начал разговор. Вы сюда приехали не на природу смотреть и не на архитектурные ансамбли, а на жизнь, которая одна имеет право называться жизнью. То есть жизнь с Богом и в Боге. И вот это как раз приводит нас к мысли, что все, что вокруг, это опять же указание на главную цель паломничества. Именно эта красота, именно эта дивная природа, именно это восхищение перед вот этими смиренными трудами целых поколений монахов, это все ведет к главной цели. А зачем человек живет? И что он пришел оставить на земле? Только ли творение своих рук, только ли благоукрашенный внешний мир, он пришел украсить свою душу. Он пришел, чтобы его душа здесь научилась законам небесной жизни. Вот эти законы небесной жизни, они как раз и не только цель нашего паломничества, они отражались буквально на каждом шагу, где бы мы ни были, причем с разных сторон. Это все указание тебе на тебя самого. Кругом вот этот поворот на самое главное, все тебя к этому возвращает. Вот мне об этом хотелось сказать. Там мы встретились с одним очень смиренным старцем. Запомнилась на всю жизнь его притча. Я хочу поделиться. Притча это такая, что человек приходит на суд Божий и говорит: «Я был хорошим отцом. На, получи одну монету или две монеты. Я был проповедником Слова Божия. На, получи еще там две монеты. Я делал дела милосердия. Получи еще две монеты. А для того, чтобы попасть в Царство Небесное, нужно 1000 монет. И что он стал делать? Он стал взывать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И так собрал остальные монеты и вошел в Царство Небесное. Вот смысл жизни. Дальше. Еще один случай, который тоже нас поразил. Мы обратили внимание на изречение, написанное на греческом языке, как раз в скиту Святой Анны. И вот отец-настоятель, отец Неофит, нам объяснил смысл того, что написано. Приблизительно это звучит так. «Я просил у Бога благополучия в жизни, и Он мне дал возможность трудиться. Я просил у Бога любви, и Он мне дал проблемных людей, которым я должен был проявить эту любовь. И так, чего я у Бога не просил, я ничего не получил. Но в итоге я получил все, что мне надо. Бог исполнил мою молитву».
Да, в обычной жизни мы часто этого даже не понимаем, того, что нам дается как раз то, что нужно. Отец Илья, вот невозможно, говоря об Афоне, опять я вернусь, не спросить все-таки, что ведь это удел Божьей Матери. И храмы, и иконы чудотворные, все вокруг связано именно с Царицей Небесной.
Да, особенно мы это как-то почувствовали в Отопецком монастыре. Там пояс Пресвятой Богородицы пребывает, и там, если не ошибаюсь, 8 чудотворных икон Божьей Матери, среди которых отрада и утешение, и Всецарица, и во многих других местах знаменитые, нам хорошо известные, чтимые иконы Скоропослушница, Великопитательница.
Иверская.
Ну, об Иверской, да, говорить не приходится, это особое место. В чем это проявляется? Нам это увиделось в некотором таком водительстве паломников по тем местам, которые им надо посетить. Вот обязательно какие-то бывают такие искушения. У нас тоже свои были. К нам подошел один человек, который всю жизнь посвятил тому, что ходит по святым местам.
Профессиональный паломник.
Профессиональный паломник, да. И оказывается, таковых немало сейчас на белом свете. Но сейчас все границы открыты. И вот такой человек появился. И начал вот все настаивать на своих каких-то вот надо так поступать. Очень странный человек, действительно. И ощущение было с самого начала, что это такое вот искушение. Паломники, у них какие-то свои планы, у них есть руководитель группы. И вдруг появляется человек, который вот, нет, давайте слушайте меня, вот я знаю, куда идти, вот я знаю, я со всеми знаком, с теми старцами, с теми старцами, с теми. И какое-то было ясное такое ощущение, что здесь искушение. А с другой стороны, все нормально, так и должно быть. Иначе даже что-то подозрительное, если совсем все гладко, то очень подозрительно. Только вот оставалось молиться, Господи, ну как-нибудь эту ситуацию разреши. И вдруг монах Андреевского скита, там в основном греки, а он один из редких пребывающих там русских, он подходит и говорит напрямую, в лицо, при этом человек, не связывайтесь с этим человеком. Нас это совершенно поразило. И тут же до земли сделал поклон перед этим человеком, говорит, прости меня, брат, но я должен был это сказать. Вот ответ неба был. И при этом человеческое смирение, потому что ну, он не считает себя лучше этого вечного паломника, но он должен был иного способа нам помочь, нас оградить от этого искушения, он не нашел. Такой очень впечатляющий был момент, честно говоря.
Да, тем более, что это было сказано не за спиной, в осуждении, как нет, обычно. Нет, там. Нет, это было нет, вот открыто, прямо вот, зафиксировано, вот факт.
По-афонски, без обиняков.
Отец Илья, скажите, все-таки из всех икон, они все неповторимы и, конечно, намолены. У вас какое-то осталось особое ощущение от какой-то иконы? Что-то новое для себя вы смогли там открыть?
Вы знаете, здесь два опыта. Синайский и Афонский. Синайский опыт, что икона Спаса Всемилостивого, древнейшая, которая в музее монастыря Святой Екатерины пребывает, она, мне кажется, из числа тех трех, ну, я поделюсь своим собственным, своим личным каким-то впечатлением, в числе тех трех икон, которые невозможно сравнивать ни с какими иными. Я имею в виду икону Святой Троицы Андрея Рублева и Владимирскую Божию Матерь. Вот есть три иконы,
а третья
– это Спас Всемилостивый в Синайском монастыре. Это те иконы, перед которыми можно стоять часами и исповедоваться.
Которые за пределами человеческих возможностей.
Абсолютно. Вот это он. И ты стоишь перед ним. И никакой нет границы. Это иконы самой-самой большой буквы.
Максимально приближены к первообразу, если можно было так сформулировать.
Да. Несколько иное впечатление на Афоне. Больше всего запомнилась икона «Отрады и утешения».
Кстати, малоизвестна здесь, в России.
Она, как я уже говорил, в Отопецком монастыре. И она, когда мы приехали, выяснили, что вот эта икона, которая запомнилась, которая так полюбилась, ее праздник в этом году 1200 лет обретения этого образа. То есть, вот все одно к одному. В чем суть? Там монахи в древности как-то расслабились немножко, уже жили не на должной духовной высоте. И в это время происходил один из многих в истории Афона набегов пиратов. И монастырю грозило полное разорение вообще всему Афону. И вот Божия Матерь является настоятелем монастыря Ватопецкого. И он видит, какой грозный лик у Бога-младенца Христа. Так этот грозный лик, он так и запечатлен на такой редкой, редчайшей иконе, чтобы был такой грозный лик. Божия Матерь умоляет Божественного Сына о милости к инокам обители. Он в ответ свой пальчик приставляет к ее устам, мол, не проси, а недостойны наказания. Она отвечает, чем? Она так нежно своей рукой отодвигает этот пальчик и продолжает просить. И вот в этой иконе, в этом образе, все богородичное богословие. Кто для нас Божия Матерь? Сколько раз и по нашей жизни мы достойны наказания, и сколько раз она умоляет о том, о чем, кажется, умолять нельзя. Потому что это повторяется, уже человек иной раз и сознательно что-то совершает. А она умоляет, она отодвигает пальчик Христа и просит, и просит, и просит. Это запомнилось.
Еще раз скажите, как называется эта икона?
Отрада и утешение. Ее иногда называют отрада или утешение. Есть храм в Москве при Боткинской больнице. Храм в честь этой иконы. И великая княгиня Елизавета была при освящении этого храма, если я не ошибаюсь. Знаете, об Афоне говорить, я думаю, что труднее. Сина это вот одномоментно. Вдруг все, так сказать, сконцентрировалось, все. А фон, тут есть определенный момент протяженности во времени. И службы, конечно, вот и службы ночные. Византийское время, по которому живет Афон. Это же тоже, конечно, все указывает на то, что ты попадаешь абсолютно в иной мир. Мир прикосновения к небесам. Иное время. А что такое иное время? Ну, вечность. И сколько бы служба ни продолжалась, это абсолютно не ощущается. Хотя она и на весьма малопонятном греческом языке. И когда в русском Пантелеймоновом монастыре ты слышишь славянский, у меня личное было ощущение не то, что вот наконец там родное. Нет, какое-то возвращение. Теперь пора возвращаться в мир. Да, ты все уже получил. Вот. И так у нас было. Так у нас и было. Пантелеймонов монастырь был последней точкой нашего пребывания на Афоне. Да, возвращайся и сохрани. Мы ищем ведь каких-то там красивостей в службе самой. Люди выбирают тот или иной приход, даже ходить туда или туда, по тому, как поют. И мы это все увидели уже в Салониках. Там всего этого тоже хватает. Там тоже есть и такое изысканное пение, и старинное византийское, и какое хотите. А
дух сам, дух молитвенный?
Дух молитвенный, который, например, в ските Святой Анны пел один настоятель. Это даже не пение, это речитатив такой. И ничего не надо. Ничего не надо. Все предельно просто, предельно скромно. Еще там у нас, кстати, вот в скиту Святой Анны была замечательная встреча с человеком полугрек-полурусский, который родился, если я не ошибаюсь, там, на пароходе в эмиграции, в первую волну эмиграции. И он прожил жизнь мирскую очень благочестиво. Был близко знакомый с известным старцем Паисием. И он, овдовев, решился пойти на Афон. И он, когда говорил о России, явился вот этот удивительный дар слез. Он плакал все время, когда говорил о России. Он говорил, что надо будет канонизировать не этого святого и не этого. Надо канонизировать, говорит, всю русскую землю. Он так выразился. Потому что это такие страдания, такие скорби. Он просто вот говорил это все плача. И ощущение того, что вот мы вернемся где-то далеко на Афоне, будут плакать за всю русскую землю. Будут молиться за нее. И как молиться? Это ощущение, конечно, вдохновляет. Победа Божия все равно состоится. И какие бы нас ни посещали искушения, скорби, мы имеем надежду. И надежду в том числе на наших молитвенников великих, которые там вот подвязаются. И не случайно, совсем недавно мне пришло это вывод, что память всех святых на горе Афонской просиявших совпадает с памятью всех святых в земле Российской просиявших. И в этот день читается Евангелие о призвании апостола Андрея. Во всех местах, где мы были на Афоне, мы поклонялись мощам апостола Андрея. В Андреевском скиту, его главе, в других монастырях, или косточка, или какая-то крупная часть мощей, она пребывала практически во всех монастырях, где мы были. Кстати, день памяти апостола Андрея тогда был, праздник его, и наш апостол, апостол Руси, который поставил крест на горах Киевских, вот он объединяет Афон с Россией. Он наш общий молитвенник, и это единение, оно очень-очень утешительно.
Спасибо, батюшка, очень интересный такой рассказ. Спасибо вам, всего доброго.
Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, вы прослушали беседу о паломничестве с протоиереем Ильей Шапира. Материал подготовила Надежда Зотова.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Каково происхождение движения за канонизацию царя Иоанна Грозного и Распутина? Существует ли в связи с этим угроза раскола? Я полагаю, что все вот эти движения за новые, не за все новые канонизации, а за многие канонизации, причем именно те канонизации, которые касаются личностей самых спорных, не бесспорных как раз, никому не приходит в голову поднять вопрос о канонизации, например, валаамского старца схиигумена Иоанна. Тот, кто читал его письма, сразу скажет, да, это святой человек, конечно. Никому в голову не приходит, да, чтобы поднять вопрос о его канонизации. Почему? Если вы направите просьбу о канонизации схиигумена Иоанна, то он скажет, а где его чудеса? Где его чудеса? И ваши, так сказать, вопли о том, что чудеса, ведь это же не обязательно, и так далее, это ничего не даст. Ну, одним словом, вы посмотрите, нам выдвигают канонизацию самых сложных фигур. Того же Иоанна Грозного, того же Распутина. Кстати, о Распутине можете почитать. Очень интересное было интервью, вот забыл в какой газете, этой Миллер, который написал в свое время о царской семье. Вот. Очень интересное у нее интервью. И она, например, прямо считает, что вот это вот движение за канонизацию Распутина своим источником имеет политические силы, задача которых расколоть уже не только наше общество гражданское, но и наше общество церковное. То, что скажу вам прямо уже откровенно, что вот когда был процесс по канонизации Николая II, и я выступил против, то некоторые из моих друзей прекратили полное со мной общение. Прекратили. Просто полностью. Вы видите как? Мы же русские не можем. Не хватает вот ума, что ну ладно, ты не согласен. Ну ладно, я и так считаю, ты так. И остались. Кстати, вот с другими мы остались полными, так сказать, друзьями, как и были. А некоторые нет, все. Они прекрасно на Западе это понимают. Понимают нашу психологию. Что мы из-за этого можем расколоться полностью. И подсовывают нам. Пожалуйста, Распутина. Ну, попробуйте. Вот расколемся. Что он святой, пророк, мученик и так далее. Или по имени и житие его. Вот и все. Все повздорили уже враги навеки. То, что и требуется. Ну что, жаждут раскола церкви. Жаждут. Поэтому берут не каких-нибудь лиц. Посмотрите, сколько у нас. Более 1000 канонизировано. Других. Скажите, были какие-нибудь споры? Знает какой-нибудь народ? Ничего. А здесь выдвигают таких фигур, о которых действительно будет спор, где будет нестроение, будут разногласия. И о чем они жаждут и на что надеются? Раскол русской церкви. Вот это тогда будет мечта. Так что я считаю, что одной из самых действенных причин вот этих явлений являются причины политические. Политические, а не церковные, исходящие вовсе не из недр народ. Народ бы и не знал бы ничего об этом. Да и потом, ну какая разница? Один больше святой, другой меньше. Ну какая разница? Правда же? Ну кто там знает преподобную Симплетикию? Кто и заказывает молебны? Никто не знает. Что страшно? Ну ничего страшного. Всегда святая, ну и слава Богу. Если кто-то не святой, ну что ж, Господи помилуй. А нет, тут ставит тех, из-за которых раздоры будут. Вот в чем дело. Вот что важно. И это выдвигается на первый план. Я вот так осматриваю эти вещи.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. лето Господне. Царица Небесная, с Фоминой недели народу у нас все больше. Подходят из деревни, ездившие погулять на Пасху, приходят рядиться новые. На кирпичах, на бревнах, на настилке каретника, даже на крыше погреба и конуре бушуя, народ и народ, с мешками и полушубками верховчиной, с топориками, пилами, которые цепляют и тонко звенят, как струнки. Всюду лежат в повалку, сидят, прихватив колени, в синеватых портах из пестряди, пьют прямо под колодцем, наставив рот, расчесываются над лужей, жуют краюхи, кокают о бревно и обколупывают легонько лазоревые и желтые яички, крашеные васильком и луком. У сараев на всем виду стоят дюжие землекопы-меленковцы. «Меленковцы-то наши, каждый ж при своей лопате, как полагается, — показывает мне Горкин. Петерик хлеб смякает и еще попросит, народ душевный». Меленковцы одеты чисто, в белых крутых рубахах, в бурых сермягах, накинутых на дно плечо, на ногах чистые анучи, лапть по две ступни, и воздух от них приятный, хлебный. Похаживают мягко, важно, говорят ласково, мелочок, милаш, себя знают, пождут, постоят, уйдут, возвращаться назад не любят. У конторы за столиком сидит грузный Василий Васильевич. Глаза у него напухли, лицо каленое, рыжие волосы вихрами. Говорят, брашки выпил, привезли ему плотники из дому, вот и ослаб немножко. А время теперь горячее, не соснешь. На земле тяжелый мешок с медью и красный поливной кувшин с квасом, в котором гремят ледышки. Медиками почекает, кваску отобьет, стряхнется. На столе в столбиках пятаки, четыре столбика, пятый сверху. Выходит домик, получи два с полтиной. Пятаки сваливают в шапки, в обмен орленые паспорта с печатями из сажи. Тут и Горкин для помощи, сама правда, его и хозяин слушает. На крыльце появляется отец в верховой шапочке с нагайкой, кричит «Давай!» Василий Васильевич вскакивает, тоже кричит «Давай!» и сшибает чернильницу. Отец говорит щурясь: «Горкин, поглядывай!» «Будь покоен-с, до ночи все почищу!» — скрикивает Василий Васильевич и крепко кладет на счетах. «А это-с солнышком напекло!» Кавказка давно оседлана. Осторожно ступая между лежачими, которые принимают ноги, она направляется к отцу. Все на нее дивятся, жар птиц прямо, такая она красавица, так и блестит на солнце от золотистой кожи, от серебряного седла, от глаз. Отец садится, оглядывает народ, что мало, и выезжает на улицу. Вдогонку ему кричат: «Забирай всех, вот тебе и будет много!» «Герой!» — вскрикивает Василий Васильевич и воздевает руки. «В Подольск погнал барки закупать, а к ночи уж тут как тут!» «Я хочу, чтобы всех забрали. И Горкину тоже хочется. Когда Василий Васильевич начинает махать, грозиться, я тебе лет еще сказал, и глаз не кажи лучше, хозяйский инструмент пропил». Горкин ступается. «Хозяин просил. По топорику хорош. На соломинку в раз все укротит, а на венцот все вешные». «Задавай билет, ладно», — гудит Василий Васильевич в кувшин. «Первый-последний раз. У меня на хозяйское добро и мух не может». Нельзя не уважить Горкину. И подряды большие взяты, мост в кожевниках строят, плотину храм Спасителя перешивают, работы хватит. А то и Горкин рассердится. «Уходи и уходи без разговору. До будушника», — поокивает он строго. «К скудентам своим ступай, бунтуй, они тебе курятиной кормить будут. Я тебя по летошнему году помню, как народ у меня булгачил. Давно тебя в поминание написал». Все глядят весело, как плутоватый парень, ругаясь, идет к воротам, кричат догонку: «Шею ему попарь, скандальщику! Топорик-то не держал, плотник!» В кабинете с зеленой лампой сидит отец, громко стучит на счетах. Он только что вернулся, высокие сапоги в грязи, пахнет от них полями, пахнет седлом, кавказской, далеким чем-то. Перегнувшись на стульчике, подтягивает бородку Горкин. В дверях строго стоит Василий Васильевич, косит тревожно, не было б чего. В окно веет прохладой, и черной ночью мерцают звезды. Я сижу на кожаном диване и все засматриваю в окошко сквозь ширмочки. Ширмочки разноцветные, и звезды за ними меняют цвет. Вот золотая стала, а вот голубая, красная, а вот простая. Я вскрикиваю даже: «Глядите, какие звездочки! Отец грозится, продолжая стучать на счетах, но я не могу уняться. Малиновые, зеленые, золотые, да поглядите скорей, какие! Кажется мне, что это сейчас все кончится. И что ты, братец, мешать приходишь? Рассеянно говорит отец, начинает смотреть сквозь ширмочки. Заглядывает и Горкин, почему-то мотая головой, и даже Василий Васильевич. Он подходит на цыпочках, сгибается, чтобы лучше видеть, а сам подмаргивает ко мне. — А, выдумщик, — сердясь, — говорит отец. — Они ничего не видят, а я вижу. Чудесные звездочки, другие. — Новых 340, ну как? — спрашивает отец Горкина. — Робят хорошие, попались, ничего. Он дрюшка от мешковок к нам подался. — Это стекла, который бил, скандалист? — Понятно, разбойник он, и зашивает маленько, да руки золотые. С Мартыном не поровняешь, а за ним станет. — С Мартыном? Ну это ж... Меня-то он побоится, крестник мой, попридержу дурака. Сам Мешков оставлял, простил, вступается Василий Васильевич, прибавку давал даже. Мартын не Мартын, а не хуже архитектора. Мартына я знаю, но это кто-то особенный. Горкин сказал мне как-то, Мартын, такого и не будет больше, песенки пел топориком, у Господа теперь работает. Суббота на завтра, Иверскую царицу небесную принимаем, когда назначено? Горкин кладет записочку. — Вот, прописано на бумажке. Монах сказывал, ожидайте царицу небесную в 4, а то в 5, на зорьке. Как говорит, управимся. — Хорошо, помолимся и начнем. — Как не помолившись, — говорит Горкин, и смотрит в углу на образ. — Наше дело опаское. Сушкин летость не приглашал, какой пожар-то был. Помолившись-то и ребятам повеселее, дух-то посвободней. Двор прибрать, безобразия чтобы не было. Прошлый год понесли владычицу мимо помойки. — Вот это уж не доглядели, — смущенно говорит Горкин. — Она, матушка, понятно, не обидится, а нехорошо. Тесинками обошьем помоечку и лужту палубником, что ли, поприкрыть, больно велика. Народу летость под ее матушку как повалилась прямо в те в лужу. Все ту забрызгали, и монах бронился, чисто, говорит, свиньи какие. От прихода для встречи спаситель будет с Николаем Годником. Ратников в калачей, чтобы не забыл ребятам, сколько у него хлеба забираем. Калачи будут, обещал и бараночник. Корзину барана горячих посулил для торжества. Много у него берут в деревню, которые понесут по девке, чтоб почище, и с лица поприглядней. Есть молочки, не табашники, он тон кудряв возьму. Будто и не годится подпускать он тон-то, — вкратчиво говорит Василий Васильевич. Баба к нему приехала из деревни. Нескладно будто. А и вправду не годится. Да наберемся, на полсотню хоть образов найдем. Нищим погрушку? Хорошо-с. Многие приходят из уважения. Песочком посорим, можжевелочкой, травки новой внескучно подкосим, под владычицу подкинуть. Ну все. Пошлешь к Митриеву в трактир калачка богоряченького с семгой, что ли, потягиваясь, говорит отец. Есть что-то захотелось, 100 верст без малого отмахал. Слушаюсь, говорит Василий Васильевич, уши герои вы. Отец перехватывает меня за щеку, сажает на колени на диване. Пахнет от него лошадью и сеном. — Так, звездочки, говоришь? — спрашивает он, вглядывая сквозь ширмочки. — Да, хорошие звездочки, а я, братец, барки какие ухватил в Подольске, вырастешь, все узнаешь. А сейчас мы с тобой калачика горяченького... И, раскачивая меня, он весело начинает петь. Калачи, горячи, на окошко мечи, проезжали ночи, подтаскали калачи, прибег мальчик, обжег пальчик, побежала на базар, никому не сказал, одной бабушке сказал, бабушка, бабушка, вари кутью, поминать Кузьму. Двор и узнать нельзя. Лужу накрыли рамой из шестиков, зашили тесом, и по ней можно прыгать, как по полу, только всхлипывает чуть-чуть. Нет и грязного сруба помойной ямы, одели ее шатерчиком, и блестит она новыми досками и пахнет елкой. Прибраны ящики и бочки в углах двора, откатили задки и передки, на которых отвозят доски, отгребли мусорные кучи и посыпали красным песком под елочку. Принакрыли рогожами навозню, перетаскали высокие штабеля досок, заслонявшие зазеленевший садик, и на месте их, под развесистыми березами, сколотили высокий помост с порогом. Новым кажется мне наш двор, светлым, розовым от песку, веселым. Я рад, что Царице Небесной будет у нас приятно. Конечно, она все знает, что у нас под шатерчиком помойка и лужа та же, и мусор засыпали песочком, но все же ей приятно, что у нас стало чисто и красиво, и что для нее все это. И все так думают, стучат весело молотки, хряпкают топоры, шипят и вывизгивают пилы, бегает суетливо Горкин. Так, ребятки, потрудимся для матушки царицы небесной, лучше здоровье пошлет молодчики. Приходят с других дворов, девятся, какой парад. Ступени высокого помоста накрыты красным сукном с ярданей, даже легкую сень навесили, где будет стоять она. Воздушный сквозной шатер из тонкого воскового теса, струганного двойным рубанком, как кружево. Легкий сосновый крестик, будто из розового воска, сделан самим Андрюшкой. И его же резьба навесок, звездочками и крестиками, и точеные столбушки из реек, загляденье, и даже сиянь от креста из тонких и острых стрелок, совсем живое. «Ах, Андрейка!» — хлопает себя Горкин по коленкам, «Мартын бы тебе прямо!» Андрюшка, совсем еще молодой, светлый, пушком бородки, кажется мне особенным, как Мартын. Он сидит на шатре помойки и оглядывает часовенку. «Так, ладно», — говорит он с собой, прищурясь несет в мастерскую дранки, свистит веселая. И вот на моих глазах выходит у него птичка с распростертыми крыльями, голубок, трепещет лучинки крылья, совсем живой. Его он вешает под подзором сеней, крылышки золотятся и трепещут, и все девятся. Какие живые крылья, как у Святого Духа, сквозные они парят. Вечером заходит взглянуть отец. За ним ходит Горкин с Василием Васильевичем. Молча глядит отец, глядит долго, роется пальцами в жилетке, приказывает позвать Андрюшку. Говорят, не то в баню пошел, не то в трактире. Целково ему на чай, говорит отец, жалование за старшого. Чуть светает, я выхожу во двор. Свежо, над часовенкой смутно еще березы с черными листочками-сердечками. И что-то таинственное во всем. Пахнет еловым деревом, по росе, еще чем-то сладким. Кажется, зацветают яблони. Перекликаются сонные петухи, встают. Черный воз можжевельника кажется мне мохнатую горою, от которой священно пахнет. Пахнет и первой травкой, принесенной в корзинах и ожидающей. Темный, таинственный, тихий сад, черные листочки берез над крестиком, светлеющий голубок под сенью, и черно-мохнатый воз словно все ждет чего-то. Даже немножко страшно. Сейчас привезут владычицу. Светлеет быстро, у колодца полощется, качает, встает народ, которые понесут готовы. Стоят в сторонке, праздничной, в подевках, шеи замотаны платочком, сапоги вычернены ваксой, длинные полотенца через плечо, кажутся и они священными. Горкин ушел к Казанской с другими молодцами нести иконы. Василий Васильевич в праздничном пиджаке с полотенцем через плечо дает последнее приказание. «Ты, Сеня, как фонарик-то принял, иди себе не оглядывайся. Мы с хозяином из кареты примем, а Авдей с Рязанцем подхватят с того краю. А которые под ее поползут, не шибко вались на дружку, а чередом. Да повоздержить с лешей с хлеб-то нехорошо. Лец поперли, чисто свиньи какие. Батюшка даже обижался. При иконе такое безобразие неподходящее. Мало ли чего, в себе попридержите, не по своей воле. Еще б ты по своей воле. А цыганку-то не заперли, забирай ее лешую!» Кидается за цыганкой. Она забивается под бревна и начинает скулить от страха. Отцепляют от конуры бушуя и ведут на погребицу. Стерегут на крышах, откуда до рынка видно. Из булочной напротив выбегли пекаря, руки в тесте. Несут спасителя Никола Угодник от Казанской с хоругвями, ставят на накрытые простынями стулья встречать владычицу. С крыши кричат: «Едет! Матушка Иверская! Царица Небесная!» Горкин машет пучком свечей, расступись дорогу. Раскатывается холстинная дорожка, сыплется из корзин трава. Матушка, царица небесная, Иверская заступница. видно передовую пару шестерки покойной рысью с выносным на левой, голубую широкую карету. Из дверцы глядит голова монаха. Выносной забирает круто на тротуар, за пяток спрыгивает какой-то высокий с ящиком и открывает дверцу. В глубине смутно золотится. Цепляя малиновой петрохилью с золотом, вылезает, не торопясь, широкий иеромонах, следует в перевалочку. Служка за ним начинает читать молитвы. Под самую карету катится белая дорожка. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Отец и Василий Васильевич, часто крестясь, берут на себя тяжелый кивот с владычицей, скользят золотые скобы полотенца, подхватывают с другого края, и, плавно колышась, грядет Царица Небесная, надо всем народом валятся, как трава. И она тихо идет над всеми, и надо мной проходит, и я замираю в трепете. Глухо стучат по доскам над лужей, и вот уже она восходит по ступеням, и лик ее обращен к народу, и вся она блистает, розово озаренная, ранним весенним солнцем. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице! Под легкой, будто воздушной сенью из притворенного воздух дерева, блистающее в огнях и солнце, словно в текучем золоте, в короне из алмазов и жемчугов, склоненной скорбно над младенцем, Царица Небесная над всеми. Под ней пылают пуки свечей, голубоватыми облачками клубится ладан, и кажется мне, что она вся на воздухе. Никнут над ней березы золотыми сердечками, голубое за ними небо, к тебе прибегаем я, как нерушимой стене и предстательству. Вся она — свет, и все изменилось с нею и стало храмом. Темные головы и спины, множество рук молящих, весь забитый народом двор, все под ней, и она... Царица Небесная, она над всеми. Я вижу на штабеле досок сбившихся стайку кур, сбитых сюда народом, огнем и пением, всем непонятным этим, таким необычайным. И кажется мне, что этот петух, и куры, и воробьи в березках, и тревожно мычащая корова, и загнанная на погребицу бушу, и в бревнах пропавшая цыганка, и голуби на кулях овса, и вся прикрытая наша грязь, и все мы, набившиеся сюда, все это ей известно, все вбирают ее глаза. Она благодатная, милостиво на все взирает. Призри благосердием всепетая Богородице. Я вижу Горкина. Он сыплет в кадило ладан, хочет сам подать батюшке, но у него вырывает служка. Вижу, как встряхивает волосами, как шепчут губы, ерзают бороды и руки. Слышу я, как вздыхают: «Матушка, Царица Небесная!» У меня горячо на сердце, над всеми прошла она, и все мы теперь под нею, Пресвятая Богородице, спаси нас! Пылают пуки свечей, густо клубится ладан, звенят кадила, дрожит синеватый воздух, и чудится мне в блистанье, что она начинает возноситься, брызгает серебро на все, кропят и березы, и сараи, и солнце в небе, и кур с петухом на штабелей, а она все возносится, вся в сиянии. «Вись!» — слышен шепот Василия Васильевича. Она наклоняется к народу. Она идет, валится под нею травой, и тихо обходит она весь двор, все его закоулки, уголки, все переходы, и навесы, лесные склады. Под ногами хрустит щепой, тонкие стружки путаются в ногах и волокутся, идет к конюшням, старая Антипушка, похожая на святого, падает перед ней в дверях. За решетками денников постукивает копыта, смотрит из темноты пугливо лошади, поблескивая глазом. Ее продвигают краем. Она вошла, ей поклонились лошади, и она светила их. Она же над всеми царица, она небесная. «Коровку-то покропите, посуньте заступницу-то коровки!» Просит, прижав к подбородку руки, старая Марьюшка-кухарка. «Надо уважить для молочка», — говорит Андрон-плотник. вдвигают кивот до половины держат, корова склонила голову. Несут по рабочим спальням, для легкого воздуха накурено мажухой. Спасители Николай Угодник провожают, вносят и в наши комнаты, выносят во двор и снова возносят на подмостки. Приходят с улицы приложиться, поют народом: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» Горкин руками водит, чтобы складнее пели. Батюшки кушают чай в парадном зале, закусывают семгой и белорыбицей со свежими паровыми огурцами. Василий Васильевич угощает в конторе ящичного и кучера с мальчишкой, мальчишку стоя. Народ стережет священную карету. На ее дверцах написаны царские короны золотые, старушки крестятся на ее карету, на лошадей кроткие у ней лошадки, совсем святые. Голубая карета едва видна, а мы еще все стоим, стоим с непокрытыми головами, провожаем. Помолевшись, слышатся голоса в народе. «По гривеньку выдай, чайку попьют», — говорит отец. «Ну, помолились, братцы, завтра, благословясь, начнем». Весело говорят: «Дай, Господи!» Праздник еще не кончился, через дорогу несут от Ратникова на узких лотках калачики горячие, огневые жгутся, плывут лотки за лотками на головах, как лодочки. А вот и горячие баранки с хрустом едят на бревнах, идут в трактиры, толкутся в воротах нищие, поздравляют, помолевшись, им дают грошики, понемногу расходятся. Остается пустынный двор, какой-то особенно притихший, обмоленный. Жалко расстаться с ним. Вечер, а все еще пахнет ладаном и чем-то еще святым. Кажется мне, что во всех щелях, в дырках между досками, в тихом саду вечернем держится голубой дымок, стелются петой молитвы, только не слышно их. Чудится мне, что на всем остался благостный взор царицы. Василий Васильевич с плотниками же буднично говорят: «Поживей, поживей, ребята, все разобрать, собрать, что к чему, помойку расшить, служи палубник принять, штабеля на место, некогда завтра заниматься». Возвращается старый двор. Светлый сень снимают, падает голубок и крест. Неужели их расколят? Я беру голубка и крест. Я внесу их в садик, они святые. Штабеля заслоняют сад, разбирают покрышку с ямы, тащат по луже доски, отыши прежние. Цепью гремит бушуй, прыгает по доскам цыганка. Да где же все? Я несу голубка и крест. В саду под розоватыми яблоньками пахнет священно грустно. Здесь еще тихий свет. Я гляжу на вечерние березы, на сердечки. Сквозны еще они, и виднеется через них, как в сетке, вечернее голубое небо. Должно быть грустно и Горкину. Он сидит на бревнах, глядит, как укладывают доски, о чем-то думает. «Вот те отмолились», — говорит он, поглаживая мою коленку, — «доживем и еще помолимся. К Троице бы вот сходить надо, там уж круглый те год моления, благолепия, а чистота какая! И какие соборы, и цветы всякие, ворота все в образах, а уж колокола-то звонят, поют и поют прямо!» Меня заливает и радостью, и грустью, хочется мне чудесного, и утреннее поет во мне: «Пресвятая Богородице, спаси нас!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва,
улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.